Приморцу хорошо.
Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». С вами в студии Алексей Самуськов.
Илья Кузнецов.
Павел Краснов также в студии, но в данный момент, да, в принципе, как всегда, находится за кадром нашей видеотрансляции, которая продолжается у нас на сайте dv.kp.ru, в нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток» и на нашем YouTube-канале в том числе.
Эфир вы можете также слушать и при помощи мобильного приложения, которое называется «Радио КП». Есть оно как для платформы Android, так и для платформы iOS. Там все на самом деле весьма просто. Вы просто находите это приложение в одном из сервисов покупок, оно бесплатное. Скачиваете его, выбираете нужный вам город, нажимаете кнопочку «Play» и наслаждаетесь прямым эфиром.
Номер телефона в студии 230-22-52.
И номер для ваших сообщений в наш WhatsApp 8-924-300-1003.
Гость в студии.
Гость в студии. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ, подполковник юстиции Аврора Викторовна Римская. Доброе утро.
Доброе утро.
Как настроение сегодня?
Отличное.
У нас есть традиционный вопрос для каждого из гостей студии. Ну, так как вы у нас первый раз в студии, тогда будем задавать. С чего обычно начинается ваше утро, ваш день?
Мой день, наверное, как и у многих, начинается с чашечки кофе.
Кофе. Так, все.
У нас просто кофе. Есть внутренняя статистика.
Чай или кофе. Или вода. Ну, вода так себе. Не лидирует пока. Кофе пока лидирует. Что потом?
Потом легкий завтрак и прогулка с собакой.
А социальные сети, новости?
А это все в процессе действия. Это непрерывный процесс, можно сказать, круглосуточный.
Сколько занимает прогулка с собакой?
Минут 40.
Алексей, просто
это вот, хорошо.
Алексей мечтает, что у него когда-нибудь появится собака, вот поэтому вот он взвешивает.
Да не какая-нибудь.
Не какая-нибудь, а какая?
Сибаину.
Сибаину хочет,
да.
Сегодня день образования Следственного комитета Российской Федерации. Именно в этот день, 15 января 2011 году, Следственный комитет стал самостоятельным ведомством. То есть сегодня праздник.
Совершенно верно.
А этот праздник как-то будет отмечаться вот коллективом? Может быть, какие-то поздравления уже заготовлены? Либо это обыкновенный день?
Это не обыкновенный день, это день в истории, поэтому мы коллективом обязательно сегодня соберемся, и руководство Следственного управления в торжественной обстановке поздравит всех и каждого.
То есть торжественная обстановка будет все-таки?
Обязательно.
Ладно, но у нас сегодня эфир-то еще и такой официальный, да, ну, помимо поздравительного. Сегодня подводим некие итоги, да, работы регионального следственного управления, беседуем о статистике раскрываемости уголовных дел за последние несколько лет в регионе. Какие преступления преобладают в нашем крае, каких меньше всего?
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, мне необходимо немножко разграничить, что такое оперативная работа, а что такое следствие. Так вот, Следственный комитет не занимается оперативной работой. Мы расследуем уголовные дела в зависимости от подследственности. И это только часть уголовных дел из Уголовного кодекса. Ну, практически 20% из всех преступлений. Поэтому, учитывая все эти тонкости, я скажу, что в период прошлого года следователи Следственного комитета приняли к производству более 1500 уголовных дел различной категории тяжести. Это уголовные дела, связанные с преступлением против личности, против половой неприкосновенности, преступления с коррупционной составляющей, налоговые преступления, преступления в отношении несовершеннолетних и совершенно несовершеннолетних, причем тяжкие и особо тяжкие. Есть еще дела в отношении лиц с особым правовым статусом. Ну, что это за статус? Это, допустим, адвокаты, следователи, прокуроры, судьи. Такие дела у нас тоже есть. Из 1500 уголовных дел, которые приняли к производству следователи, 43 преступления расследовано за прошлые года. Это так называемые темные дела, которые не были раскрыты в свое время по горячим следам. И какое-то время, может сказать, пылились на полках, периодически просматриваясь. Но с учетом новых технологий в современное время мы имеем сейчас возможность найти истину и привлечь к ответу виновных. А при обладании каких-то конкретно преступлений, я полагаю, что здесь говорить некорректно. Как я уже сказала, что мы не все уголовные дела расследуем, не все преступления. Но если ответить на ваш вопрос, то преступлений, связанных с лишением жизни человека, стало меньше.
Ну, это хорошая
положительная тенденция.
Тенденция, да. А вы сказали по поводу новых технологий. Я не могу упустить из внимания эту фразу. А что за новые технологии? Это что?
Во-первых, это криминалистическая техника. Есть у нас отдел криминалистики. В арсенале отдела, скажем так, следователей криминалистов, имеется большой объем специальной криминалистической техники, которая позволяет выявлять те следы преступления, которые раньше было выявить практически невозможно.
То есть даже по прошествии времени, да, используя вот эти новые методики, используя новые какие-то технические средства,
можно выявить, найти то, что, допустим, годами лежало где-то в закутке, назовем это так, провести определенные исследования, найти биологические вещества, сопоставить их с другими образцами и найти человека, который причастен к этому преступлению.
Вот работа следователей сегодня. Сложно ли вообще работать в управлении?
Я скажу, что сложно. Работа следователя всегда была довольно-таки сложная. Но учитывая современное время, опять же повторюсь, современные технологии, большие требования, ответственность, работа не стала легче, ее стало больше. Почему? Во-первых, потому что растет не только технический прогресс исследователей, но и преступники.
Да и, во-вторых, даже в средствах массовой информации, где-то в блогах или еще что-то, бывает такая, проскальзывает информация, что вот следователь виноват, вот здесь, вот, то есть много еще и негатива в сторону следователя идет.
Совершенно верно. Негативная информация, я называю это информационная война.
То есть прям действительно ведется война.
Война. Чаще всего со стороны лиц, которые привлечены к уголовной ответственности, сторона защиты, они нападают, используя при этом и социальные сети, и телевидение, эти интересные передачи, шоу на Первом канале.
На Первом, на Втором,
да, и пошли далее,
каналы, которые называются на три буквы.
Те люди, которые делают шоу, они в первую очередь делают шоу, не задумываются об имидже, в том числе и имидже правоохранительных органов.
Но здесь, наверное, не только имидж, здесь вопрос честности. Вопрос честности и объективности. Мы вот в студии очень часто как раз-таки беседуем о том, что любая картина, да, любой эпизод, любой диалог должен быть честным. И у каждой медали на самом деле есть две стороны, и нельзя однобоко рассматривать ту или иную ситуацию, тот или иной вопрос. Давайте паузу сделаем, да, буквально на несколько минут, затем продолжим. Номер телефона в студии, напомню, 230-22-52. Продолжим наш диалог совсем скоро.
что приморцу хорошо.
У нас в студии старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ, подполковник юстиции Аврора Викторовна Римская. Я же волнуюсь.
Напомню, что сегодня день образования Следственного комитета Российской Федерации с 2011 года. Праздник отмечается, и, как мы узнали, сегодня будут также и торжественные праздничные действия. А, кстати, Аврора Викторовна, а как вы отдыхаете? Есть вот какой-то секрет хорошего отдыха от вас, либо совет, как правильно отдыхать?
Я думаю, что каждый сам решает, какой отдых для него более успешный, для того, чтобы потом хорошо поработать. Но для меня лучший отдых – это, во-первых, активный отдых, это физкультура и спорт, общение со своей собакой. Я уже говорила, по утрам я набираюсь энергии от нее. Хождение в театр, кино, на природу.
А вот тот самый отдых под названием отпуск, он начинается с того, что отключается телефон, и все, и связи нет, почтовый ящик закрыт, больше и я не на связи?
Никогда.
Нет, мой не бывает
не
такого,
выключается,
да?
Ни днем, ни ночью, поскольку работа моя связана в том числе и взаимодействием со СМИ, и мониторинг средств массовой информации, хотя меня и заменяет человек, специально уполномоченный выполнять мои должностные обязанности. Но, тем не менее, я всегда поддерживаю, поскольку уже образовались определенные связи.
Да, когда кто-то звонит, Аврора Викторовна, а что там произошло? Да. А вы знаете... Я сейчас в отпуске, но я знаю, что там произошло то-то, то-то, но вы уточните лучше у моих коллег.
Именно так это и происходит.
Так это и происходит. Ну, мы-то знаем, на самом деле, как это происходит. Кстати, вот мы по поводу негативной информации, да...
И сложности работы
следователя. Сложности работы, да, остановились. Вот все-таки вот негативная информация, которая от, скажем так, ну, можно сказать, да, от наших коллег иногда проскакивает, да, а как с ней работаете? То есть здесь идет диалог, либо этого диалога, этот диалог не получается зачастую, и мнение, звучащее с другой стороны, оно однобокое, не воспринимается никак.
К любому мнению мы однозначно прислушиваемся, но объективно ли оно? Я уже сегодня говорила об информационной войне, и... В большей степени люди высказывают свое мнение, не зная всех обстоятельств. Все обстоятельства может знать только человек, который держал в руках материалы уголовного дела. И то не все сразу, поскольку мы можем говорить о итоге, когда дело уже ушло в суд и вынесено, далее вынесено какое-то решение.
А сколько человек сейчас, кстати, служит в Следственном комитете?
В Следственном управлении.
В Следственном управлении, да.
Да, и в территориальных отделах, которые расположены по всему Приморскому краю, сейчас 130 следователей. Только следователи. Ну и еще есть другие сотрудники, которые так или иначе помогают в этой нелегкой работе.
А бытует мнение, что работа следователя протекает незаметно. То есть вот... Как будто никто и не видит, что это работает.
Как будто никто и не делал.
А какой объем оперативных мероприятий остается за занавесом? То есть много ли не видят действительно окружающие из работы?
Не видит многое. Как правило, людей интересует больше сама ситуация, само происшествие. Работа следователя остается за кадром. Мы стараемся немножко приоткрыть занавес для того, чтобы было понимание в ответ на те негативные высказывания. Но, тем не менее, все рассказать мы не можем по объективным причинам.
Есть закон.
Есть закон и есть тайна следствия. Все-таки мы работаем с людьми, есть и потерпевшая сторона, и люди, которые совершили преступление. Каждый имеет на какую-то личную тайну, жизнь и прочие моменты. Но если мы говорим о рабочих буднях нашего следователя... Возьмем пример одного следственного действия. Например, проверка показаний на месте. Почему проверка показаний на месте? Потому что очень часто видеокадры с этой проверки Следственный комитет распространяет в средствах массовой информации. Так вот, проверка показаний на месте с участием подозреваемого или обвиняемого лица может продлиться от 2 часов до суток. Все зависит от обстоятельств. Если, допустим, человек... спрятал орудие преступления где-то далеко в лесу для того, чтобы добраться до этого места. Необходимо проделать путь, дорогу, далее пройти какое-то расстояние по пересеченной местности. При этом нужно учитывать, что это следственное действие организовывает сам следователь. А в нем принимают участие очень много людей. Сторона защиты, сторона обвинения, адвокат, конвой. эксперты, а если, допустим, предмет извлекается или тело извлекается из земли, так это привлечение и специальной техники. Большой труд, большой объем, плюс это все сопровождается видеосъемкой, которая впоследствии должна просмотреться, и это тоже часть следственного действия. А мы не забываем, что помимо этого уголовного дела есть еще другие уголовные дела.
И как-то все правильно нужно совместить.
Да. План. То есть это здесь, любимое здесь, слово наших следователей.
Здесь интересна такая вещь, то есть следователь, он еще вот некий организатор, да он коммуникационное
верно.
Звено между большим количеством людей.
То это есть, верно.
Как можно созвониться со всеми, чтобы они в один момент были в одном месте и выполняли еще и единовременно одни и те же действия, которые необходимы для...
Напоминает сбор одноклассников.
Не знаю.
Когда ты тоже пытаешься обзвонить всех.
Это режиссер на самом деле. То есть, а там же, возможно, ситуации, когда и кто-то... А я не могу сегодня.
Совершенно верно. Вот это самый главный момент негативный в работе следствия, когда уже все было организовано, а кто-то срывает все планы.
А человек имеет право отказаться? То есть, к примеру, если это адвокат, он скажет, я не могу сегодня, давайте перенесем все вот то, что вы там придумали, на другой день.
Как правило, есть объективные причины отсутствия. Это может быть участие и в другом мероприятии, одновременно с другим человеком, который он также должен защищать. То есть тут все обстоятельства должны быть учтены.
А кто такой следователь в обычной жизни? Кто эти люди?
Это обычные люди, только занимающиеся определенной работой. Это отцы и матери. Каждый человек играет какую-то роль. На работе мы можем играть роль как подчиненного, так и начальника. А в быту это вообще множество ролей. Отец, сын, муж. Но вот если бы работу и жизнь мы сравнивали с дорогой, можно было бы поставить предупреждающие знаки, осторожная скорость 24 часа в сутки. Мы должны понимать это и как-то разграничивать вот этот баланс, держать баланс работа и личная жизнь. Потому что если следователь не будет отдыхать, он не сможет работать. Если у него не будет обычной человеческой жизни, он не сможет понимать тех людей, с которыми работает. Потому что вот, хотя все мотивы преступления и разные, но одновременно и одинаковые. Это бытовые преступления.
Человеческие.
Жизни,
человеческие. Но все равно это тяжело. Это тяжело каждый день воспринимать какое-то событие негативное, потому что следователь, он работает в этом. Да? То есть, и очень важно разграничить, как вы правильно сказали, как раз-таки работу и жизнь, и не переносить свою жизнь, свою же работу. То есть та самая грань должна быть. А как ее, вот, как ее следователь определяет для себя?
Во-первых, вырабатывается определенная защита организма для того, чтобы человек смог работать в этих экстремальных условиях, видя человеческое горе, очень страшные вещи, негативные вещи, в том числе и работая в довольно-таки тяжелых условиях, жара, холод, неприятные запахи, антисанитария. Человек включает защиту. Но при этом он остается человеком. И я всегда говорю, что главное оставаться в этом деле человеком и понимать, а зачем ты здесь? Для чего ты здесь и почему ты это делаешь? На одних каких-то социальных гарантиях, заработной плате далеко не уедешь. Нужно еще что-то внутреннее. Нужно быть прежде всего патриотом и понимать, что главная цель — это защита прав и свобод граждан. Хотя, может быть, это громкие слова, но так оно и есть.
Но часто коллеги обращаются за советом. Вот все, вот, приходит, говорит, надоело, не могу больше. Что делать? Бывает такая ситуация? Либо все-таки следователь — это тот человек, который является профессионалом своего дела и не может себе позволить какую-то слабость, либо вот заканчивающиеся нервы?
Вот вы правильно заметили, что прежде всего следователь — это человек. И ничто человеческое ему не чуждо. Бывает у всех срывы, в том числе и в нашем деле. Может быть, нужно сделать паузу.
Сходить в отпуск.
Сходить в отпуск, да, и потом с новыми силами начать заново. Работа следователя не из легких, я уже говорила. Есть определенные трудности сейчас в подборке кадрового состава. есть места, но мало желающих и мало людей, которые выдерживают эту нагрузку. То есть люди, даже если приходят, молодые люди после университета,
с горящими глазами
и с желанием работать, но вот этот современный менталитет, но получить все и сразу, ничего не делая,
оно убивает. Видели работу только в фильмах, да?
Когда первый раз попали на оперативные мероприятия.
6 часов домой, да, меня там ждут, да еще и друзья, а нет.
Тут 6 утра поехали.
В 6 утра, если в лучшем случае кружка кофе появляется на столе, это уже хорошо. А если нет, то надо дальше работать. Давайте паузу сделаем на несколько минут. Совсем скоро появится Константин Михайлов с очередным выпуском новостей. Ну а затем мы вернемся в эфир. Номер телефона в студии, напомню, 230-22-52. Не уходите далеко.
Что приморцы хорошо. Отдохни.
Середина рабочей недели, как отдыхать будем сегодня?
На сцене Маринки в 19.00 в рамках гастролей Леонинской балетной труппы Китая состоится балет в трех действиях «Спартак».
А Леонинская балетная группа и балет «Спартак», да?
Да. Очень интересное зрелище.
19.30 на льду Фетисов Арены сыграют команды «Адмирал» и «Авангард» из Омска.
На сцене Академического театра Максима Горького 18.30 драматическая хроника в трех картинах «Матросская тишина».
И «Цеса и Заря» в 19.00 состоится презентация резидентской выставки «Йен Хуали. Следы памяти». Художница пытается объяснить, как происходит процесс обучения, сам феномен памяти и забвения через психологию и концепции визуального искусства.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
С нами в студии старший помощник руководителя Следственного комитета Управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ, подполковник юстиции Аврора Викторовна Римская.
Я вот заметил, что Алексей меньше волноваться стал, да, когда представляет, как-то вот уже по-другому. Да, а какими качествами должен обладать современный следователь? Вот каким он должен быть?
Во-первых, работа ему должна нравиться, прежде всего. Далее, это трудолюбие. Дисциплинированность, внимательность – это умение планировать, очень важное качество, умение логически мыслить и излагать свои мысли. Помимо этого, он должен быть коммуникабельным и находить общий язык с людьми. Ну и самое главное, должен быть честным и неподкупным.
То есть должен все-таки оставаться человеком. Вот это самое главное, наверное, часть всего. Всему остальному можно научиться.
Да. Да?
Вот можно учиться и планировать время, и коммуницировать. Но остаться тем, кем ты должен быть, да, мне вот всегда дед одну фразу говорил. Илья, в любой ситуации оставайся человеком. Что бы ни происходило, что бы ни было вокруг, какая бы сложная ситуация ни была, но это самое главное свойство человека. Ну вот сегодня, какие чаще всего вопросы задают вам вот по работе? Вот, может быть, даже наши коллеги из СМИ, да? С какими больше всего вопросами обращаются?
Чаще всего вопросы поступают, когда в средствах массовой информации или в социальных сетях
что-то произошло,
что-то произошло, да. Кто-то выложил видео, допустим, подростки подрались, либо что-то еще затрагивающее, какие-то глобальные проблемы. Поскольку все сопровождается иллюстрацией, картинкой, это больше всего вызывает резонанс. И, соответственно, вопросы сразу задают Следственным комитетом. Почему? Потому что Следственный комитет, хотя и имеет подследственность определенную, но, тем не менее, при возникновении такой ситуации мы все же ходатайствуем перед надзирающими органами передать нам материалы для того, чтобы мы сами провели эту доследственную проверку и, возможно, возбудили уголовное дело. И, кстати, вот только вчера одно из уголовных дел, которое было возбуждено именно в результате мониторинга средств массовой информации и социальной сети, было направлено в суд для рассмотрения.
А что это за дело?
На улице Калинина в октябре прошлого года некий гражданин демонстрировал свои органы перед детьми. Дети, не растерявшись, сняли все это на видео и выложили в социальные сети.
Просто посмеяться.
Следственный комитет незамедлительно подключился к этому вопросу. в те же сутки человек был установлен и привлечен к уголовной ответственности. И надо сказать, статья очень тяжелая, 132-я, часть 4-я, и максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
Социальные сети, они сейчас помогают в работе, либо зачастую они, наоборот, мешают?
Бывает по-разному. Помогают выявлять какие-то проблемы, преступления, как я сейчас только что сказала. Но в большинстве случаев, может быть, они и мешают, потому что засоряют, скажем так, эфир, ненужная информация, и я уже говорила, видение у граждан свое, необъективное. Мы же смотрим на определенные ситуации со своей стороны, с точки зрения юридической квалификации, что происходит. Поэтому, может быть, даже немножко
и мешает. Вот совсем недавно ситуация была вот в Уссурийске, да, когда женщина с ребенком, врач-стоматолог, что-то там они не поделили. Я просто внимательно следил за за данной новостью, которая появилась в социальных сетях, и за комментариями. Конечно, мы все читаем комменты, да, что там, и все. И врач плохой, и врач нехороший, и все, да, он, и так далее. Я знаю, там и проверка сразу началась по этому поводу.
Проверка.
Да. Но когда появилось видео, да, уже выложенное вот в сети, в социальные сети, под другим ракурсом, и объяснено было, как вектор комментов поменялся, как вектор изменился отношение к врачу, буквально на каком-то ровном месте. И вот здесь вот вопрос возникает, социальные сети все-таки хорошо или плохо? Вот, ну, я до сих пор для себя не вывел какого-то вот алгоритма.
Знаете, есть такой момент. Вы знаете, что у Следственного комитета есть свои социальные сети, социальные странички, в том числе и у центрального аппарата. И, допустим, ВКонтакте у нас есть, не у нас, а у граждан есть возможность обратиться онлайн с каким-то вопросом, который мы оперативно обрабатываем, принимаем, ну или объясняем, как человеку нужно поступить. Вот в этом плане связь с ведомством и гражданина, ну, в общем, она помогает.
То есть фактически можно сказать, что сами люди, они в том числе и помогают в раскрытии преступлений и в их выявлении.
Бывает и такое.
Но вот позиция как раз-таки населения, позиция людей, она изменилась за несколько лет? То есть стали ли люди более активно помогать, более активно выявлять те или иные преступления и содействовать?
Идти на контакт.
Да, на контакт. Числе.
Я думаю, что да, учитывая эту возможность в онлайн высказать свое мнение по какому-то вопросу, люди высказываются, люди обращаются в правоохранительные органы, но если мы говорим не о социальных сетях, а о жизни, недавние примеры, в прошлом году, в конце прошлого года в Артеме пропала девочка, и были организованы ее поиски. 4 человека, абсолютно посторонних гражданина, вызвались добровольцами для того, чтобы найти ее. И буквально через какое-то время обнаружили в заброшенном месте и девочку, и в том числе преступника. Задержали его и удерживали до того времени, пока не приехали правоохранительные органы. Был еще случай, когда студент 4 курса в Спасске Дальнем на автовокзале прочитал объявление о том, что пропала несовершеннолетняя из коррекционной школы. Он не поленился прийти в следственный отдел, поскольку адрес там был указан, и сообщил о возможном ее местонахождении. А мы знаем, если пропадает несовершеннолетний, даже если с ним ничего не случилось, но он объект для преступного посягательства. И наша задача, задача правоохранительных органов, как можно быстрее найти ребенка. Так вот этот студент 4 курса как раз нам очень помог, и девочка была обнаружена.
Ну вот было бы хорошо, если бы каждый из таких эпизодов, да, все-таки имел отклик от населения, чтобы мы не были равнодушными, да, потому что мы понимаем, что работы на самом деле у следователей немало, да, и дел немало. А в производстве сейчас наверняка находится просто масса, да, дел, которые не то что тянутся, а они должны тянуться годами, потому что идут следственные мероприятия и действия. А тут, когда кто-то еще заболел, опять надо переносить следственные мероприятия на потом, еще откладывать, а потом кто-то не смог, у кого-то билеты куда-то, кто-то улетает, уезжает, да, на Чуркин надо ехать срочно, поэтому я сегодня с вами не поеду. А можно ли сегодня кого-то из следователей выделить из следственного управления?
В следственном управлении работает много замечательных следователей, специалистов. У нас есть 4 отдела по расследованию особо важных дел. отдел криминалистики, где также следователи-криминалисты, имеющие большой опыт в работе. Но я бы, допустим, мое мнение, можно сказать, субъективное, выделила одного человека, можно сказать, самого главного. Это руководитель отдела первого отдела по расследованию особо важных дел Ирина Михайловна Завражина, полковник юстиции. Ее путь в следствии 35 лет. Она вырастила своим наставничеством, своим опытом многих следователей, которые прошли путь под ее руководством. То есть вот именно этого человека я бы выделила.
Ну, сегодня наверняка будут еще какие-то слова сказаны, да, у нас остается буквально...
В том числе и выделят еще и других работников
Следственного комитета. Да, у нас полторы минуты остается до завершения нашего сегодняшнего диалога. Ваше поздравление для коллектива как будут звучать сегодня? Их можно прямо сейчас озвучить.
Да. Я искренне поздравляю всех сотрудников Следственного комитета с этой датой и выражаю сердечную благодарность и признательность, особенно ветеранам следствия, которые стояли у истоков создания и становления следствия. За что? За самоотверженный труд, бесценный опыт, который они передают новому поколению следователей. Ну, естественно, душевного тепла, равновесия, любви в семье и всего самого лучшего.
Денег.
Ну, это...
И материальной стабильности.
Она важна. Авро Викторовна, ну, мы также вас поздравляем с сегодняшним праздником. И, наверное, скажем вам отдельную благодарность за вашу работу. Если бы не ваша работа, если бы не ваша коммуникабельность и взаимодействие со СМИ, в том числе и с нами, да, наверное, многие вопросы остались бы вопросами и заставили бы нас додумывать, догадываться. Но сегодня мы точно знаем, что если есть вопрос, от вас прозвучит ответ, за что как раз-таки отдельное спасибо. Ну и спасибо за вашу стойкость, за вот умение выдержать весь этот шквал звонков от наших коллег и от нас в том числе по, возможно, каким-то вот не самым, да, важным, актуальным вопросам, но все-таки вопросам. Спасибо большое, с праздником вас от всей души. Вы желанный гость студии «Радио Комсомольская правда». Возвращайтесь.
Спасибо.
Спасибо.
Хорошо. Датская рубрика.
15 января на календаре. Вот. Какие же праздники сегодня отмечаются?
День памяти преподобного Серафима Саровского.
День рождения Википедии.
Это вот то место, куда всех посылают за знаниями, да? Раньше в школу посылали в первый класс.
В большую советскую энциклопедию.
Да. День образования Следственного комитета Российской Федерации. Об этом уже побеседовали.
День главного штаба военно-морского флота России.
Ну и также сегодня гуманный день. Я не знаю, что вкладывается в праздник. Ну, а что можно?
А я не знаю.
Как отметить?
Отправить гуманитарную помощь, может быть, кому-нибудь.
Гуманный. Ладно, уточним потом. События.
1759 год. Открыт для публики Британский музей.
В 1919 году Бостон затопило патокой. Такое событие. Бостон.
Варили патоку, варили, и все.
Да. Горшочек не вари, это оттуда пошло. Вот, да,
видимо,
все,
да.
И все.
В 1920 году произошел арест верховного правителя России адмирала Колчака.
1943 год завершено строительство здания Пентагона.
Ну и в 1993 в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя 2137-я серия мыльной оперы «Санта-Барбара».
Да.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Ну что, давай об актуальном важном, да, в завершении этого часа. Снюсы в Приморье запретят официально, продавцов внесут в черный список.
Да, продажу снюсов несовершеннолетним в Приморском крае планируется запретить на законодательном уровне. Первые жесткие меры будут приняты во Владивостоке. Здесь не только исключат опасную химию из торгового оборота, но и внесут всех нерадивых торговцев табакосодержащими смесями в черный список и даже лишат их лицензии на право осуществления торговой деятельности.
По данным правительства края, от злополучной смеси уже пострадали несколько человек. А закон планируется принять на ближайшем заседании законодательного собрания региона, которое состоится 29 января. Острый вопрос. Распространение опасной смеси находится на контроле у губернатора Приморского края. На селекторном совещании с профильными ведомствами и главами муниципалитетов Олег Кожемяка призвал максимально быстро решить эту проблему. По словам главы края, уже есть пострадавшие.
Далее цитата. Нужно срочно вмешаться в ситуацию и сделать так, чтобы эти, в кавычках, бизнесмены понимали, что им в крае не место. Поэтому прошу депутатов Заксобрания фракции «Единая Россия» принять соответствующий закон максимально быстро, сразу в трех чтениях, заявил Олег Кожемяк. При этом сведения о торговцах с снюсами планируется обнародовать с последующим лишением их лицензии. Ну и еще, как насколько мы все знаем, до принятия законов уже начались проверки по всем торговым точкам во Владивостоке.
Ну, на данный момент специалисты Роспотребнадзора совместно с полицейскими изъяли 1700 упаковок товара. В отношении продавцов составлены административные материалы. Предпринимателям грозит штраф 500 тысяч рублей. И здесь, наверное, надо к нашим слушателям, да, обратиться в том числе. Если вдруг вами зафиксирована какая-либо незаконная продажа, да, вот этих вот, как ты называл, снюсы, да, вот эти химии.
Табакосодержащая продукция.
Я думаю, что необходимо об этом сообщать в правоохранительные органы. Мы уже вели в студии диалог о том, что это очень опасно, и мнение специалистов, в том числе и медиков, также прозвучало, а особенно опасно для детского организма, для детей, для подростков. Обращайте, дорогие родители, внимание на то, что, возможно, в сумках находится у ваших детей, в том, что находится
у них. Да, не поленитесь зайти прочитать все-таки, что это за такие пакетики.
Это не модно, это опасно, и если вам кто-то рассказывает, что это безопасно, на самом деле это не так. Ну что, этот час будем завершать. В следующем часе услышим мы голос Полины Степаненко. Она уже находится в студии.
Устраивает нам фотосессию.
Да, будет рассказывать нам и про здоровый образ жизни, и про правила, и про
грядущие марафоны.
Марафоны в том числе. Ну что это будут за марафоны? Я сейчас отключаю свою фантазию, услышу потом уже правдивый и правильный ответ. Телефонный номер студии, напомню, 230-22-52.
Номер для ваших сообщений в наш WhatsApp 8-924-300-1003.
В следующем часе обязательно услышимся вновь. Но если сегодня вы вот собираетесь на работу ехать, да, понимайте, что на самом деле необходимо закладывать немножко больше времени, потому что пробки во Владивостоке имеют место быть. Пауза пока, в следующем часе услышимся вновь.
Приморцу хорошо.